Смотритель маяка.
На 101.4 FM программа «Смотритель маяка». Приветствую всех наших радиослушателей. Глеб Бударин, Карина Лоян.
Всем привет.
Вот уже итоги подводят везде. Лингвисты в том числе. В русском языке в этом году зафиксировали 90 новых слов и словосочетаний. Вот среди новых слов лабубомания, лабубный, лабубоман, соответственно. Также нацмессенджер, вайб-программирование, зумерские. Кроме того, в этом году в русском языке закрепилось словосочетание, мне очень понравилось, банковский абьюзер. Знаешь, так говорят, человек, который ищет выгодные ставки в разных банках и переводит деньги с вклада на вклад. По словам научного сотрудника Российской академии наук, руководителя группы словарей новых слов Валерия Ефремова, после окончательной обработки данных ожидается еще около 200 новых слов и терминов.
А, кстати, грамота.ру, по-моему, подвела итоги года, и словом года стало как раз вроде слово «зумер».
Ну, может быть, но я думаю, что вот такие слова, как «лабубомания», «лабубный», «лабубоман» – это явление в нашем языке временное, после того, как спадет мода на эту мягкую игрушку, это слово из оборота тоже исчезнет. Может быть, в словарях останется, как знаешь, обозначение вот этой вот...
Эпохи.
Да. Но я думаю, что пользоваться им мы уже через какое-то время перестанем. Ну ладно, мы сегодня тоже подводим итоги, как и принято в конце года у нас.
У нас сегодня в гостях заместитель председателя Законодательного собрания Кировской области, председатель регионального отделения Союз женщин России Ирина Морозова. Ирина Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
По поводу Союза женщин, я вот тут погуглил и не обнаружил союз мужчин у нас в России.
Правда.
Взгрустнулось, и мне кажется, баланс нарушен.
Не грустите, он не нарушен. Потому что, во-первых, устав Союза женщин подразумевает, что членами организации являются граждане России от 18 лет, и мужчины на самом деле вступают в Союз женщин, потому что наши ценности в первую очередь семейные. Это родительство, поддержка материнства и отцовства. Ну и второй момент. Для мужчин есть очень крупная организация «Отцы России».
Угу. Ну, для этого надо стать отцом сначала. А в Союз женщин, чтобы вступить, что для этого нужно? И вообще, какие функции выполняют, и в частности, наше кировское отделение, которым вы руководите?
Союз женщин – это общероссийская общественно-государственная организация, это членская организация. Соответственно, по законодательству, если человек желает вступить в наш союз, он должен заполнить личное заявление. Эта возможность есть и на сайте Союза женщин России, можно оставить заявление электронно. Учет членов идет по региональным и местным отделениям. То есть мы действуем как сетевая организация, региональное отделение – одно на субъект, далее идет деление на советы женщин по муниципальным образованиям. В Кировской области наше отделение действует во всех 45 муниципальных образованиях, плюс 4 отделения в городе Кирове по районам. А далее уже идет сеть женсоветов, которых может быть от 3 членов. Женсоветы создаются по улицам, деревням, поселкам, микрорайонам города. Вот так мы и работаем.
В этом году, забытое слово уже такое.
В этом году 35 лет Кировскому отделению, правильно?
Да, 35 лет областному союзу женщин, потому что мы были учреждены, созданы по новому законодательству 3 декабря 1990 года. К сожалению, мы не оформили правопреемничество. Понятно, что женское движение было в Кировской области и при Советском Союзе, но юридически мы созданы в 90-м году. А вот общероссийская организация, она исчисляет свою историю с 1941 года, оформлено правопреемничество юридически, и поэтому в следующем году мы готовимся отмечать 85 лет Союзу женщин России.
А вообще, чем занимается Союз женщин России? Что дает, вот, допустим, женщине, даже мужчине, членство в этой организации, и вообще членские взносы там надо платить?
Нет, членских взносов нет, вступительных взносов нет. Все мы работаем на общественных началах. И если мы вспомним историю, то в 1941 году наша организация была создана для двух основных целей. Это помощь военнослужащим и их семьям. Как вы понимаете, на сегодняшний день это тоже актуальная задача, но она не прекращалась и все 85 лет, просто это были локальные конфликты, это были войны, конфликты на территории других стран, всегда были военнослужащие семьи, требовавшие нашей поддержки. Вторая цель – это установление сотрудничества с международными женскими организациями. В 1941 году это был антифашизм. Ну, как история показала, фашизм не победили, он снова поднимает голову, поэтому на сегодняшний день это направление деятельности тоже актуально. Ну, а за годы послевоенные у нас много появилось программ, как я уже отметила в начале, на поддержку семьи, материнства, детства. Мы за ответственное родительство обоих родителей, наших молодых союзниц. Мы учим, что обязательно в жизненных целях должны быть дети и семья, а при построении карьеры должен быть разумный баланс. Иногда нас называют феминистками, путая, но на самом деле мне и моим коллегам приходится везде и всюду пояснять, что мы наоборот девушек, молодых женщин ориентируем, что общественная деятельность хорошо, политика, пожалуйста, карьерный рост, пожалуйста, но все это должно быть в балансе с семьей. То есть нужно умело сочетать, и мы уверены, что женщина, созданная природой как многозадачная, она может это все сочетать и должна. Не должно быть перекосов в карьеру.
А вообще вы любых принимаете там, граждан Кировской области в свою организацию? И много, вот если поштучно
посчитать.
Да, посчитать, сколько людей у вас входит вот именно в Кировской области, в Союз женщин?
Именно региональное отделение у нас примерно 3000 членов без небольших единичек. Вступить может любая женщина от 18 лет и мужчина, как я уже сказала, но мы стараемся всегда беседовать с женщиной. Когда она объявила о своем желании вступить, мы с ней беседуем, выясняя, правильно ли она понимает ценности нашей организации. И если женщина за карьеру, она хочет личностный рост и развитие, и в ее ценностях семьи нет, ну, наверное, какое-то время нам будет не по пути. Также бывают случаи, когда женщина задает вопрос, что может мне дать союз женщин, и абсолютно исключает вопрос, а что я могу дать союзу. Наверное, нам тоже будет немножко не по пути. Хотя по нашему уставу у нас нет, скажем так, причин отказать, и, в общем, да, мы включаем в организацию всех, кто пожелал.
Может быть, просто пригласить такого человека, с которым на первых порах будет не по пути, и попытаться его как-то, не знаю, переубедить.
Направить на тот, да, путь.
Да, конечно,
на путь
истинный, да. Мы приглашаем на наши мероприятия всех желающих. У нас не закрытые мероприятия только для членов. И очень часто бывает, что девушки, женщины, кому вроде бы было не по пути, они приходят к нашим ценностям, разделяют их. Те, кто сначала не был готов и даже не думал вступать в члены организации, поработав с нами на некоторых мероприятиях, говорят, мы тоже хотим.
А по поводу мероприятий, что это за мероприятия, какие акции проводятся из женщин? Вот, допустим, ну вот 25-й год, раз уж мы итоги подводим, что в этом году произошло?
Одно из самых крупных и знаковых мероприятий – это наш ежегодный форум «Безопасность детства. Ответственное родительство». Мы его проводим совместно с Отцами России и Уполномоченным по правам ребенка. Мы его задумывали изначально в 22-м году как разовое мероприятие, и говорили мы на тот момент на двух площадках о понятии «безопасность детства». Это Шабардин модерирует. Безопасность детства и в окружающей среде, и в домашних условиях, безопасность в информационном пространстве. Ну, то есть всесторонне смотрели. И где мы, как родители, мамы и папы, можем применить свои усилия и должны их применить. Ну и второе направление – ответственное родительство. Там уже модерирую традиционно я, и мы начинали говорить вообще, в принципе, законодательно существует такое понятие «ответственное родительство» или нет, и как каждый из нас это понимает, как обучить будущих родителей или имеющихся. Но настолько наш форум полюбился нашей целевой аудитории, а это родительское и педагогическое сообщество, что он превратился в ежегодный. Мы его проводим уже 4-й год. Не меняя основную тему и название форума, тем не менее, каждый год мы берем какую-то тему, которая красной линией идет именно в этом году. За это время форум не только растет по числу участников, он стал межрегиональным, а в этом году даже международным. У нас были участники, правда, в онлайн-режиме из Китая, из Индии, из Буркина-Фасо, а непосредственно в аудиториях работали вместе с нами студенты иностранные из вузов города Кирова. И в этом году мы говорили о теме патриотизма в семье, с чего начинается родина. Почему мы взяли эту тему? Потому что мы увидели перекос, на наш взгляд, может быть, кто-то с нами не согласен, перекос в обществе, что патриотизм – это государственная ответственность, что учить этому должны школы, учреждения дополнительного образования, может быть, движение первых. А мы сделали акцент на форуме, что это ответственность родителей, и начинаться воспитание патриотизма должно все-таки в семье.
Заговорили про семьи. Вообще в регионе как осуществляется поддержка многодетных и молодых семей?
Безусловно, она осуществляется, и это одна из приоритетных задач государства и нас, как депутатов законодательного собрания. Поддержка идет отдельно для семей многодетных, отдельно для семей молодых, отдельно для семей участников СВО, то есть разнонаправленная поддержка. Если мы берем меры именно для многодетных семей, то очень важно вспомнить о знаковом указе президента, где принципиально поменялось понятие многодетной семьи, где расширились рамки, это понятие стало бессрочным, и мы можем гордиться тем, что именно наш созыв и мои коллеги, депутаты законодательного собрания, одними из первых в стране, привели законодательство Кировской области в соответствии с федеральным. У нас убрано ограничение по такому понятию, как критерий нуждаемости. То есть все меры поддержки многодетным семьям, а их 16 у нас в Кировской области, действуют без учета критерия нуждаемости. То есть если раньше некоторые из этих мер предоставлялись не просто многодетной семье, а семье, которая стояла на учете как малообеспечена, то сейчас это ограничение в нашем законодательстве региональном снято.
А что касается молодых семей, насколько я знаю, появляется все больше и больше мер поддержки семей, где мама там до 25 лет рожает детей.
Мы, кстати, и Союз женщин об этом очень давно бьет тревогу, и депутаты, и медики, а в данном случае, так сказать, в трех лицах, говорим о том, что в современном обществе очень сильно сместилось время рождения первого ребенка, возраст мамы на момент рождения первого ребенка. Практически на 10 лет он сместился. И сейчас девочки, молодые семьи, юноши, они лет до 30 считают, что этот вопрос и не стоит и обсуждать. Сначала карьера, построение личностного роста, материальное благо, и только потом рождение первого ребенка. Это неправильно. И все-таки мы должны так подходить к этому вопросу, такие меры разрабатывать, так воспитывать наших детей, что первый ребенок должен рождаться до 25 лет.
Но это, наверное, с медицинской точки зрения, просто с финансовой, мне кажется, молодые семьи, они хотят обеспечить себе какую-то подушку.
Сложно решиться.
Да, на всякий случай, чтобы ребенок появлялся уже, скажем так, в обеспеченной семье. То есть ему можно было без труда предоставить и хороший детский сад, и хорошее обучение и в школе, и в колледже, и затем в вузе. Ну, то есть родители все равно перестраховываются, никто не хочет так вот бросаться в омут с головой, ну, там, денег вроде нет, будь что будет, как говорят, там, будет зайка, будет и, не помню.
Лужайка.
Да, и лужайка, да.
Есть, Бог даст ребенка, даст и на ребенка. Имеется в виду, что если родился ребенок, все равно появятся и силы, и ресурсы его растить и воспитывать. На самом деле, как показали социальные опросы, а мы их проводили как раз с помощью наших союзниц, и не только в Кировской области, а в целом по стране, наши молодые родители, будущие, на первое место поставили не финансовую составляющую. На вопрос, почему они не решаются на рождение ребенка, они поставили страх, неумение, неготовность быть родителями. Примерно так они писали в своих ответах. Чему мы его можем научить? Мы боимся, что мы не сможем его воспитать. А эта проблема идет от того, что мы потеряли многопоколенные семьи. На сегодняшний день реалии современного общества таковы, что стараются раньше отделиться, жить отдельно. Ничего плохого в этом нет, кроме того, что то, что мы раньше получали в семье естественным путем, видели, как растить ребенка, сейчас многопоколенная семья разъехалась, детей мало, и вот эти знания, которые естественным путем приходили, привели к страху у будущих родителей. Они действительно боятся, почему одной из мер поддержки и решения этой проблемы является создание клубов молодых семей и система семейного наставничества.
То есть, по сути, вот пытаются сломать вот этот психологический барьер, который мешает.
Да, ну, слово «ломать», наверное, тоже не соглашусь. И женщина более мирное существо. Мы говорим мягко подействовать, помочь, поддержать, научить.
А сейчас идут какие-то обсуждения в следующем году? Может, будут какие-то еще корректировки, еще какие-то льготы?
Еще какие-то меры поддержки?
На что-то рассчитывают, да, я понял.
Мы с вами коснулись темы финансовой. Давайте все-таки вспомним, что в Кировской области уникальная мера была введена поддержки на рождение первенца, когда мама получает доплату к своему доходу. Не каждая мама одинакова в зависимости от ее дохода до средней экономической цифры дохода. По исполнению возраста ребенку до года. Цифра у нас была 38 с небольшим тысяч. Потом в этот закон были внесены изменения, и еще выделена категория мам до 25 лет. У них выплата стала 47 с небольшим тысяч. Конечно, мы бы хотели ее корректировать, во-первых, с точки зрения роста экономики увеличивая, а во-вторых, все-таки не до года, например, а до полутора лет. Но все-таки эта мера помогла молодым семьям решиться на рождение первого ребенка. Ведь страх, что останется доход только папы, а здесь, получается, мама тоже получает вполне конкурентный доход, и до года семья может рассчитывать на маму и на папу. Важная мера поддержки. На сегодняшний день пока еще до конца не решена такая важная мера, как жилищный вопрос. Мы знаем, что на рынке жилья большая часть сдаваемых квартир однокомнатные, что ипотека, взятая на много лет, не способствует принятию решения не только о первом, но и о втором, и о последующих детях. Поэтому, на мой взгляд, и мы за что выступаем, в том числе в Союзе женщин, должна быть мера решения жилищного вопроса, которая растет вместе с семьей. Знаете мультфильм, когда прятался муравьишка под грибком, а потом целая семья под этим грибком, и гриб вырос? Точно так же, на мой взгляд, должен расти жилищный вопрос. Чем больше детей в семье, тем больше должна быть квартира. Будет ли это сертификат жилищный, будет ли это прогрессивная субсидия на гашение ипотеки семье, неважно в каком виде, но важно, чтобы она основную цель решала. Жилье должно расти вместе с семьей.
Ну, мы заговорили уже о ЗАГС-собрании, и совсем недавно, еще месяца не прошло, был принят уже бюджет на следующий год.
В первом чтении.
И бюджет социально ориентированный, как вот в СМИ, в том числе и у нас, публиковалось.
Да, все верно.
Это обычная практика? Бюджет каждый год социально ориентированный в области? Или это вот такая, не знаю, вынужденная мера в этот раз?
Пока до сих пор бюджет у нас ежегодно социально ориентирован. Цифра расходов, направляемых на те или иные меры поддержки и социальные вопросы, у нас составляет 62%. А если мы приплюсуем сюда еще и, например, расходы на какие-то дворы и дороги, ведь это тоже социальный вопрос, хотя в понятие социально ориентированное это как раз не будет входить. Наверное, даже можно цифру и более 62% говорить. Несмотря на то, что он экономически сложный, он сохранил социально ориентированную направленность.
А можно вот так по долям раскидать, когда эти 62% ориентировочно будут направлены? На какие сферы?
Мы точно сохранили все действующие меры социальной поддержки. То есть мы в бюджете следующего года не урезали ни одной меры поддержки, хотя такое бывает, к сожалению, когда экономически сложный бюджет верстается, иногда приходится сокращать расходы. У нас этого не произошло. Более того, по некоторым расходам у нас увеличиваться будет, например, на зарплаты работникам бюджетной сферы направляются свыше 4 миллиардов рублей. Там заложен рост с учетом роста МРОТ в том числе. То есть не только сохранение, но и рост. У нас заложен рост на объекты образования, например, на обеспечение школ, в том числе новых оборудованием, учебниками. Это тоже рост, это тоже социально ориентированные расходы. У нас планируется введение новых мер поддержки семьям СВО, и это тоже будет увеличение социально направленных расходов. Наверное, вот из таких, из крупных моментов, из тезисных, подтверждающих то, что у нас бюджет социально ориентированный, наверное, это важно.
А строительство школ и детских садов тоже входит?
Это входит в долю социально ориентированного направления расходов бюджета.
Вот у вас уже есть конкретные цифры, сколько школ, допустим, и дошкольных учебных учреждений детских будет в следующем году, скажем так, заложено или, может быть, доведено уже до сдачи?
В следующем году планируется к сдаче 3 школы. Это Нолинск, Котельнич и одна школа в городе Кирове. Соответственно, более 2 миллиардов рублей направлены на то, чтобы построить, и на то, чтобы оборудовать эти школы.
Угу. А садики?
Садики у нас идет программа капитального ремонта детских садов. Цифру я сейчас на память не скажу, сколько у нас объектов попадает именно на 26-й год. Но там основная доля расходов федеральных, которые уже подтверждены и включены в бюджет Кировской области, как трансфер межбюджетный.
А по этому году все были планы выполнены по возведению школ и детских садов?
Скорректированные планы, да, были выполнены все.
Можно глупый вопрос?
Можно.
Бюджет был принят в первом чтении. Это хороший показатель? То есть, если бы не приняли в первом, приняли бы во втором.
Не совсем так.
Сейчас принимается закон.
Вообще бюджетный процесс, то есть принятие основного закона, строго регламентировано законодательством. Бюджет принимается в двух чтениях. Сначала первое чтение – это ноябрь, второе чтение – это декабрь. На первом чтении принимаются основные параметры бюджета. Это доходы, то есть откуда, за счет чего он наполнится. Налоги, акцизы, межбюджетные трансферты и так далее, внебюджетные источники – общие параметры расходов и, соответственно, профицит или дефицит. То есть первое, о чем мы говорим, и к ноябрю ведем все переговоры с правительством, с налоговиками, с федеральным центром, это вот про это. В декабре второе чтение, это уже коррекция расходов постатейно. То есть мы запланировали в ноябре, мы точно знаем, что мы потратим столько-то, в нашем случае 116 миллиардов у нас пойдет на расходы. И вот в декабре мы уже все вместе договариваемся и должны принять, куда 116 миллиардов мы направим. На строительство, на ремонты, на выплаты, на меры соцподдержки, на народный бюджет, на программу поддержки местных инициатив. Кстати, это тоже социально ориентированные расходы. У нас сохранены те направления бюджета, в расходовании которых участвуют, принимают решения наш избиратель, наши граждане. Это тоже важный момент, потому что у некоторых субъектов есть примеры, когда именно эту часть расходов урезают.
И в этом году у нас дефицит или профицит?
Закладываем на 26-й год пока с дефицитом.
Это плохой знак или хороший?
Это нормальный знак.
Да, это действительно нормальный. Это, скажем так, законодательно не запрещено. Есть потолок, выше которого не может составлять госдолг, не может планироваться дефицит. Но мы при этом должны четко понимать, за счет чего мы этот дефицит потом будем покрывать. То есть мы сейчас на входе в год можем планировать дефицит, но мы должны четко понимать, мы его дальше как будем. Или мы будем растить доходы и понимать, откуда дополнительные источники могут появиться. Либо это заимствования бюджетные или коммерческие кредиты. То есть мы, планируя дефицит, мы должны понимать, из чего мы его будем покрывать.
У меня вот как у молодого специалиста еще вопрос вот о законах, принятых в этом созыве в поддержку молодых специалистов. Нас,
как раз если мы говорим о дефиците, по-моему, был дефицит всегда молодых специалистов в области.
По всей стране, это тренд не только Кировской области, действительно очень сложная ситуация на рынке труда, кадровый дефицит всех отраслей. Если был какой-то период в бюджет не шли, если был какой-то период на заводы не шли, то на сегодняшний день абсолютно во всех отраслях экономики, в том числе, кстати, на государственной и муниципальной службе, везде наблюдается кадровый дефицит. И поэтому все наши меры поддержки и законы или нормативно-правовые акты, которые мы говорим о поддержке молодых кадров, они должны быть про все отрасли. Не должен быть перекос, что мы привлекаем только на заводы или только в медицину. Мы должны в целом смотреть на экономику и более-менее сбалансированно принимать это решение. У нас успешно действуют программы «Земский доктор», «Земский учитель», «Земский работник культуры» успешно стартовала, «Земский почтальон» и такие есть программы. Нас хорошо себя зарекомендовали выплаты подъемные, как их называют, для молодых специалистов, которые приезжают работать на село или в поселке городского типа.
То есть их устраивают эти условия, и согласно им они соглашаются работать не в областном центре, а вот уезжают на периферию.
Да, например, вспомним выплату молодому учителю. Она была принята депутатами законодательного собрания в 2023 году. Это выплата молодым специалистам, которые устраиваются на работу по специальности после окончания образовательной организации. Молодые педагоги, которые едут в сельскую местность, 200 тысяч, на работу в поселках городского типа и малых городах 150 тысяч, и в городских округах 100 тысяч. Вот в этом году депутаты в рамках своих контрольных мероприятий запросили статистику, аналитику Министерства образования, как же эта мера поддержки у нас сработала. За три года, получается, меры поддержки с 23 по 25 свыше 700 молодых специалистов закрепились на работе и получили эту выплату. Но если в год смотреть, то это около 300. 286, 252, вот такие цифры по году. Это неплохой показатель, то есть это действительно мера поддержки, которая работает.
В законодательном собрании же есть и молодежный парламент.
Да.
Вот насколько вообще это эффективно, знаете, я не знаю, институт.
То есть обучают смену для там, городской думы, для областного заксобрания. Для чего нужен этот молодежный парламент? Либо он принимает какие-то законы, которые действительно ну, на что-то влияют.
Как раз сегодня проходило итоговое пленарное заседание молодежного парламента, и я работала вместе с нашими молодыми парламентариями. Вообще я часто бываю и участвую в их мероприятиях. Считаю это в том числе и своей обязанностью. Действительно, молодежный парламент – это совещательный орган при законодательном собрании, которое является школой будущих парламентариев. Мы готовим ребят к их роли в политике, в первую очередь законотворчеству. Это возможность ребятам попробовать, и если они понимают, что им это неинтересно, это не их направление, они уходят из молодежного парламента. Но те, кто действительно видит свою жизненную траекторию, свой рост именно в политике, в законотворчестве, они успешно работают в нескольких созывах и потом действительно идут на работу в исполнительную или законодательную власть. Такие успешные примеры у нас тоже уже были. Кроме того, наш молодой парламент получил право законодательной инициативы, и они им успешно пользуются. По Приволжью мы входим в тройку лучших молодежных парламентов именно по этому показателю. А в целом по стране, по-моему, мы в десятку входим. То есть ребята не только выдвигают идеи, они эту идею от предложения превращают в законодательную инициативу, они проходят весь непростой бюрократический путь этого документа, они убеждают нас, взрослых депутатов, почему их законопроект должен стать законом, и депутаты голосуют и поддерживают. И вот за 25 год 4 законодательных предложения наших молодых парламентариев уже стали законами и работают как законы. Это очень хороший показатель. Подчеркну, что это не просто техническое приведение в соответствие с какими-то федеральными нормативами. Это действительно сущностные законы, которые ребята сами выявили проблему, сами предложили, что нет, этой ниши не урегулировано в законе, что нужно внести эти изменения, и вот прошли эту цепочку.
Талантливые ребята. А как, я знаю, что, вернее, все мы знаем, что в парламенты разных уровней люди попадают путем выборов. Молодежный парламент, там тоже какие-то свои собственные выборы существуют. И действительно, человек, который попал в молодежный парламент, ему обеспечено потом будущее где-то в органах власти или, я не знаю, в парламентах уже более взрослых, так скажем.
Порядок формирования молодежного парламента прописывается и принимается постановлением законодательного собрания. И он от созыва к созыву менялся. Были разные механизмы. Вот именно текущий созыв молодых парламентариев, их 40, как и нас, взрослых депутатов, и они у нас выдвигались по предложению взрослого депутата. То есть не путь выборов. Вернее, сам взрослый депутат в своем округе мог устроить и конкурсные испытания, и собеседования, и, пожалуйста, конкурсы с целью, законодательные инициативы, как угодно. Но решение принимал взрослый депутат, кого своего представителя выдвинуть в молодежный парламент. Вот это особенность текущего созыва. У нас были случаи, когда ребята сами писали заявление и потом выходили, но были случаи, когда взрослый депутат отзывал своего представителя по разным причинам, в том числе за утрату доверия. Да, были и такие случаи. Гарантирует ли это в дальнейшем путь в политику? Нет, не гарантирует. Чтобы стать депутатом представительного органа муниципального уровня или тем более регионального парламента, нужно пройти путь выборов. И опыт в молодежном парламенте – это опыт ведения дискуссий, это опыт публичных выступлений, это опыт не бояться выступать перед избирателями, это опыт работы депутата в округе. Вот ребята этому учатся, приобретая новые знания, умения, компетенции. И это им поможет участвовать в выборах, решиться. Но, конечно, не гарантирует. Если ты не убедишь избирателя тебя выбрать, то неважно, сколько лет ты был в молодежном парламенте.
Подходит к концу уже наш эфир. У меня единственный вопрос, коротко. Какие инициативы кировских законодателей вышли на федеральный уровень? И были ли они там поддержаны? Это буквально там вкратце пару минут.
В этом году мы с коллегами сразу 3 законодательных инициативы направили на федеральный уровень. Все они касаются мер, направленных на охрану здоровья наших жителей и несовершеннолетних, и взрослых. Первое – это вейпы, запрет продажи и оптовой, и розничной вейпов, и никотин содержащих жидкостей, без никотиновых жидкостей и средств их доставки. Мы знаем, что с 1 марта на территории Российской Федерации действует ограничение продажи несовершеннолетним, но мы все-таки говорим о том, что надо дать право регионам устанавливать свои еще дополнительные запреты. Мы надеемся, что федеральный законодатель нам такое право передаст. Далее энергетические напитки. Тоже действует запрет продажи напитков несовершеннолетним, но на федеральном уровне не урегулирован вопрос потребления. Условно, если нельзя купить ребенку, но ему купил взрослый, и ребенок тот же самый напиток идет и употребляет, и в школу приносит, и в спортивные объекты. Поэтому мы предлагаем федеральным законодательством либо запретить потребление на территории всей страны, либо дать право регионам, и мы уже у себя это потребление можем ограничить, пользуя переданными нам полномочиями. И третья инициатива касается ограничения продажи алкоголя в ночное время. Мы надеемся, что это поможет решить проблему с наливайками, как их называют, или магазинами 24 часа. Здесь мы тоже просим у федерального законодателя передать нам полномочия. Мы понимаем, что мы не единственный субъект и парламент, который выходит. Такие инициативы или похожие, или аналогичные могут идти и от других. Но задача региональных парламентов – это говорить о проблеме, доносить ее до федерального уровня законодательства. Они, возможно, примут нашу инициативу, может быть, они пропишут свою с какими-то отличными изменениями, но мы не обидимся, пусть это действует,
главное,
пусть это направлено.
Главное, первый шар, да.
Да.
Ну, в общем, боремся с вредными привычками.
Ирина Морозова была сегодня у нас в гостях, заместитель председателя законодательного собрания Кировской области, председатель регионального отделения Союз женщин России. Спасибо большое.
Спасибо большое, удачи вам, с наступающим
Спасибо.
Новым годом. Глеб Ударин, Карина Алаяна, мы услышимся через неделю.
Всем пока.
Маяк.